братья и сестры, продолжаем читать первое послание Иоанна, и чтение текста хочу предварить таким словом. В прошлую пятницу у нас была очередная встреча нашей малой группы, и вот один брат говорит: «Геннадий Андреевич, что-то вы не проповедуете о последнем времени». Я говорю: «А для чего тебе нужно?» «Ну вот, если бы говорили об этом, я бы по-другому прожил день, если бы знал, что Господь придет сегодня». «Ну что же, — говорю, — принимаю, брат». И вот так, знаете, когда мы читаем последовательно тексты новозаветные, то Господь как бы и вот предлагает и тексты, которые обязывают говорить о последнем времени. И сегодня тексты из второй главы первого послания Иоанна, с 18-го, и будем читать до конца главы, продолжительный отрывок, 2 глава 1 послания Иоанна, с 18 по 29 стихи, читаем такое слово: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Вот такой отрывок сегодня. И не правда ли, слово, звучащее из седой древности, нас отделяет 2000 лет почти от времени написания этого текста, не может не удивлять нас своим содержанием, потому что наши деды и отцы всегда считали и говорили, что мы живем в последнее время. А вот Иоанн, живущий в конце первого века, говорит: «Дети, последнее время уже началось». И я хочу обратить на это внимание. Первые последователи Господа Иисуса Христа, Иоанн, Павел и другие, разумеют, что с момента воскресения Господа Иисуса Христа человечество вошло в этот период последнего времени. Богословы называют это эсхатон, эсхатология, события, относящиеся к последнему времени. И меня всегда, знаете, внутри подмывает так спросить и Иоанна, Павла и других: «Братья, вы пророчески видели, сколько будет длиться этот период последнего времени от первого до второго пришествия?» Петр в своем послании должен будет дать, знаете, одна из первых попыток объяснить. И он скажет: «Братья, не будем смущаться, потому что у Бога часы идут совсем по-другому. Тысячи лет, как один день. И вот поколение наших отцов так и считало. Ну, 2000 лет, в третий день кончу. Ей гряди, Господи Иисусе, обостренное ожидание второго пришествия. И вот здесь, брат и сестра, очень важно найти правильное состояние между двумя крайностями. Одна крайность – это состояние постоянной тревоги, неуверенности. Вторая крайность – состояние ленивого раба. «Не скоро придет Господин мой, стану есть, пить и бить товарищей». И вот как нам жить так, брат и сестра, чтобы, как сказал мой брат возлюбленный, говорит, если бы мне все время напоминали это, я, наверное, по-другому бы прожил этот день. Как это нужно прожить каждый день жизни, чтобы быть готовым с радостью встретить Господа Иисуса Христа? Прочитанный отрывок содержит, знаете, терминологию, которая также не может не обращать наше внимание. Потому что мы не часто вспоминаем личность Антихриста. И, в общем-то, знаете, на кафедре личность Христа достойна упоминания прославления. Но Писание говорит о личности Антихриста. Откуда это слово? Ну, слово из уст Иисуса, который говорит, что многие придут под именем Моим. Речь идет не столько о противнике Христа открытом, сколько о тех, которые придут под именем Христа, имитируя Христа, выдавая себя за Христа. И опять, когда мы читаем книгу Откровения, то связываем пришествие Антихриста вот с концом времен. Иоанн говорит о том, что последнее время, в том числе, знаем, что последнее время, что появилось, и вот здесь интересно, много антихристов. Да? Кого он имеет в виду? Лжеучителей. Лжеучителей. И вот как признак последнего времени Иоанн воспринимает трагедию разделения в общине. Община, в которой сам трудился Иоанн, претерпевает боль, трагедию разделения. Он прямо говорит об этом в 19 стихе. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Брат и сестра, давайте скажем прямо, что это не такое уже редкое явление в наших церквах. И говорю об этом с сожалением, с одной стороны. С другой стороны, до некоторой степени, братья и сестры, умножение церквей происходит в том числе, как это ни парадоксально, за счет разделения. Конечно, за лучшее. Хорошо было бы, если бы мы расставались, благословляя друг друга. К сожалению, в среде евангельских христиан-баптистов часто происходит умножение через деление, через то, что братья перестают считать себя братьями. Потому что, и вот здесь одна из причин разделения, братья и сестры. Ну, в 99-м году мне довелось быть в Америке, посещая общину одну славянскую. Все кислые сидят, как будто кислой капустой объелись. Что такое? Церковь пережила боль разделения. Приехал известный проповедник, благовестник, имя которого в Суе нельзя так употреблять, братья и сестры, поэтому воздержусь. Но приехал благовестник, слава Богу, все возрадовались, теперь церковь заживет по-другому. Но когда я узнал об этом, я говорю, процитировал покойного Лебедя и сказал, вот там, где этот брат, там двое пернатых в берлоге не могут жить. И вот знаете, благословенный брат, но с ним связан потенциал разделения. Там, где сильная личность, там, знаете, есть опасность вот этого авторитарного мнения, который невольно, знаете, производит сначала разномыслие и потом разделение в церкви. Печальнее всего, что дети Божии оказываются ввергнутыми в водоворот вот этой внутриполитической борьбы, которая часто прикрывается борьбой, знаете, за святость. Самые правильные лозунги. Только потом со времени узнаешь, что, ну, что просто вот что-то там другое было. Ну так мы устроены, братья и сестры, что вот хотелось бы справа или слева зарезервировать место. Но когда Иоанн пишет о разделении, то разделение вообще не имеет другую причину, доктринальную причину. И я хочу на это обратить самое серьезное внимание. Иоанн пишет ближе к концу первого века. И вот, братья и сестра, то, что мы читаем в этом послании, служит очень ясным сигналом о том первом натиске на раннюю христианскую общину лжеучения, которое получит наименование учения гностиков. И хочу повторить мысль, которую уже высказывал. Самым серьезным испытанием для христианской общины были не внешние преследования. Слышишь, брат и сестра? Они были суровыми. Самым серьезным испытанием была угроза подмены Евангелия. Угроза подмены Евангелия. В чем она состоит? Иоанн называет лжецом, называет антихристом того, кто отвергает, что Иисус есть Христос. И я хочу, чтобы мы вдумались в смысл этого слова, потому что оно не имеет для нас никакого смысла. Что это значит? Не признавать, что Иисус есть Христос. Для нас это неразрывные понятия. Значит, это следующее. В учении гностиков божественный Логос, божественный Христос, снизошел на человека по имени Иисус. И до некоторого времени просто использовал этого человека, знаете, как оболочку, как внешнюю оболочку. Но когда Иисус был распят, то там Христос не страдал. Там страдал человек по имени Иисус. Почему такое разделение? Потому что в учении гностиков все, что связано с телом, греховно в своей сути. В учении гностиков слово не могло стать плотью. Поэтому они разделяют эти два понятия. Иисус, да, человек из Назарета, Христос Божественный, это два несоединимых понятия. Иоанн с тревогой пишет об этом. Мы говорили о том, что он начинает свое послание словами «братья и сестры» о том, что было от начала, что мы слышали, что видели, что рассматривали, что осязали руки наши. О слове жизни я благовествую вам. Другими словами, Иоанн отстаивает неразделимость личности Иисуса Христа. Слово стало плотью, оно обитало с нами, полное благодати и истины. В Иисусе Христе неразделимо человеческая и божественная природы слились воедино. Я хочу обратить на это внимание, потому что, брат и сестра, иногда мы тоже у нас проскальзывает вот тяготение к пониманию Христа в таких категориях. Нам легче понять Его, когда мы воспринимаем Его в божественных категориях. Труднее представить себе, каким образом в единой личности божественное и человеческое соединилось вместе. Иллюстрация. Как ты уже говорил, мог ли Иисус претворить камни в хлебы? И мы, не задумываясь, отвечаем, конечно же, мог. Я ничего не могу творить, если не увижу Отца Творящего. Как вам такая мысль, брат и сестра? Дьявол предлагает, ну-ка давай, хватит. Если ты Сын Божий, ну-ка давай, бери. Бери инициативу в свои руки. В конце концов, что такое? Я ничего не могу творить сам от себя, если не увижу Отца Творящего. Знал ли Иисус все? Конечно, знал. Как тогда объяснить, что Иисус в Евангелии от Марка скажет, одно из самых сложных текстов, об этом не знают ни ангелы, ни Сын. Братья и сестры, к чему привожу эти тексты? Для того, чтобы мы, соприкасаясь с тайной Бога воплощения, понимали, что это тайна, которую воспринимаем верой и исповедание христианской церкви изначально состояло в том, что в личности Иисуса Христа, в единой личности, неразрывно соединена была божественная и человеческая природа. Не 50 на 50, 100 на 100, брат и сестра. Вот почему сложно вместить нашим ограниченным разумом то, о чем говорит Писание. Но в учении гностиков, знаете, закладывалась мина замедленного действия для того, чтобы лишить Голгофу, для того, чтобы упразднить крест. Значение креста Христова упразднить. И Иоанн пишет об этом, говорит об этом, что это дух Антихриста. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. И опять, брат и сестра, в Новом Завете нет слова «троиц». Но я обращаю внимание на то, что в Новом Завете заложены основы для триединого понимания Создателя. Всякий, отвергающий Сына,
не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. И вот здесь Иоанн и Павел и другие новозаветные авторы, они звучат в унисоне. Мы не можем иметь, брат и сестра, это важно, наше познание об Отце через Сына. Мы не можем говорить об Отце вне Сына. И поэтому у Павла всегда в его посланиях благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого сливаются воедино. Когда Павел упоминает имя Бога Отца, он непременно упоминает имя Господа Иисуса Христа, потому что Сын открывает Отца в Евангелии от Иоанна. Он, сущий в недре Отчим, являет нам Отца. Через Сына мы познаем Отца. И, конечно же, брат и сестра, я хочу повторить эту мысль. В Новом Завете закладываются основы для понимания тайны божественного естества, явленного как единый Бог в трех ипостасях. Сын открывает Отца. «Видевший меня, видел Отца», скажет Иисус Фоме. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. Исповедующий Сына имеет и Отца». Поэтому Сын не просто посредник. Здесь у нас принципиальное несогласие с теми, которые умаляют статус Сына, низводя его на уровень ангела. Вне Сына нет у нас доступа, да, к познанию Отца. Вот мы читали в прошлый раз, пишу вам, написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Да? Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. И, братья и сестры, это познание Отца через Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Как хороший педагог, Иоанн, знаете, обращается к своей аудитории с такими словами, точно так же, как и нам, легче воспринимать поучение, когда поучающий говорит нам: да вы уже знаете, вы уже хорошо это знаете. И мы про себя думаем: только бы не спросил меня учитель, потому что не совсем хорошо еще знаю. Но он говорит: я написал вам не потому, что вы не знали истины, потому что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. И вот здесь Иоанн использует категорию, которую не использует апостол Павел. Я имею в виду тот же самый термин. Это помазание. Это помазание. И нужно сказать, что в наших церквах мы не так часто, если вообще, используем это понятие, братья и сестры. Это понятие чаще используется, знаете, в пятидесятнических церквах или в харизматических церквах. Там есть понятие, ну, помазанного учителя, проповедника. И хотя я сказал о том, что Павел не использует эту категорию, Павел использует то же самое понятие. То же самое понятие. Что я имею в виду? Помазание, братья и сестры, от помазанника. Помазанник Иисус Христос. Иисус Мессия, помазанник Божий, благословляет, да, делает нас через помазание Духом Святым. Речь идет о символическом, образном помазании Духом Святым. Да? Вот образ елея, да? Который возливали на голову помазанника. Став причастниками Духа Святого, мы становимся помазанниками, братья и сестры. И это значит, Иоанн утверждает удивительные вещи. Братья и сестры, у вас нет нужды в учителях. Вам не нужно идти в семинарии. Вам не нужно учиться, потому что это помазание учит вас всему. И оно истинно и не ложно. И, кстати говоря, братья и сестры, это объясняет в том числе жизнеспособность христианской общины в самых неблагоприятных условиях. Потому что если бы жизнеспособность общины зависела от наличия подготовленных служителей, да, если бы жизнеспособность зависела от наличия духовных заведений, то церковь давно бы прекратила свое существование в некоторых местах. Говорю это не для того, чтобы умалить значение духовного образования. Слышите, братья и сестры? Ленивых Бог не благословляет. И хочу обратить внимание на то, что да, Дух Святой дает свое помазание. Это помазание учит, наставляет, но, как правило, наставляет через помазанного служителя. И вот здесь парадокс, брат и сестра, на который у меня нет ответа. Я не знаю, почему Бог понуждался в Петре, чтобы он пошел к Корнилию и сказал слова, которыми спасется он, Корнилий, и весь дом его. Я не думаю, что Петр был лучшим проповедником. Я не думаю, что на тот момент сам Петр понимал смысл Евангелия, потому что он еще живет в категориях иудейской религии, иудейского понимания. Но Дух Святой использует Петра, и когда он начал говорить, тогда Дух Святой производит действие в этом собрании, и они начали говорить на иных языках. Вот вам сюрприз. Вот как Дух Святой действует. Даже тогда, когда мы несовершенны, Дух Святой действует и употребляет наши немощи. Поэтому Павел напишет очень сложное слово, если даже притворно, я тому радуюсь. Предмет особого рассуждения, братья и сестры. Но каким-то образом, непостижимым для нас образом, Дух Святой выправляет кривизны нашего несовершенного знания. Поэтому на самом деле, братья и сестры, откуда лжеучители взялись? Они были с нами. Вот я хочу обратить на это внимание, на то, что уже обращал внимание прежде. Помните, в этой же второй главе Иоанн пишет о ненависти к брату, о ненавидящих братьев, а тех, которые ходят во тьме, не знают, куда идут, потому что тьма ослепила глаза. И вот тогда мы с вами говорили о том, что это не какие-то далекие посторонние люди. Павел напишет, вернее, в Деяниях апостолов, в беседе с эфесскими учителями, пресвитерами из Эфеса, он скажет: «Из вас самих». Почему я так заостряю на это внимание? Потому что лжеучителя не упали с неба. Они не взялись откуда-то, знаете, из ничего. Говорю это к тому, насколько важно, братья и сестры. Помазание Духа Святого, оно действует через помазанного. И вот насколько важно, чтобы церковь молилась. Знаете, мы иногда превозносим служителя до небес, потом опускаем до преисподней. Чтобы церковь молилась, братья и сестры. Чтобы, знаете, никакая гордыня, никакой горький корень, высокое самомнение не овладело. Помазание, да, оно действует, оно проявляется через немощное, через, знаете, невежественное часто. Но все мы, братья и сестры, увлекаемся, да, человеком. Тем, что и как он говорит. И вот здесь очень, очень важная тонкая грань. Чтобы следование наше все-таки было за Иисусом Христом. Чтобы мы понимали, что проповедник – это всего лишь посредник, сосуд, которого Бог употребляет для себя, для своей славы. Так все-таки как же нам жить? Как же нам жить, чтобы не проспать? Как же нам жить так, чтобы быть готовым? 28 стих. Очень хороший совет. Итак, дети, замечаете, как три раза в этом отрывке Иоанн продолжает обращаться и к братьям, и к сестрам, и к молодым, и к пожилым. Вот этим обращением дети, пребывайте в нем. Чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Я не знаю, слышите ли вы, что говорит Иоанн. Он говорит не о состоянии, когда мы прячемся под кроватью. Он говорит о состоянии дерзновения, когда мы открытым лицом, когда день тот не застает нас врасплох, как тать, как вор, пришедший ночью. Что же это за состояние такое? Иоанн говорит, пребывайте в нем. Пребывание в нем, брат и сестра, дает мне и тебе дерзновение, не состояние внутреннего страха, неуверенности. В этом же послании мы прочитаем такое слово «в любви нет страха». Совершенная любовь изгоняет страх. И вот, братья и сестры, когда мы начинаем говорить о теме второго пришествия, она становится темой часто для спекуляций, для того, чтобы, знаете, слушателя утвердить в его вот этой совести уязвимой, чтобы утвердить во мне и в тебе сознание вот этого лукавого, ленивого раба, что мы каким-то образом сможем обмануть Спасителя в последний момент, произвести на него хорошее впечатление. Дети, пребывайте в нем. Что это значит? По крайней мере, три момента. Братья и сестры, это прежде всего помазание от святого. Это присутствие, действие Духа Святого в нас, в нашей жизни. Писание призывает нас. Исполняйтесь Духом. Отдавайте себя в распоряжение Духа Святого. Второе – это пребывание в Его Слове. Когда Дух Святой наполняет нас, Он оплодотворяет Слово, написанное таким образом, что оно становится живым и действенным в моей и твоей жизни. Дух Святой производит действие, читаемое слово, да, что вы слышали от начала, да, то и да пребывает в вас. Читаемое слово становится живым и действенным, становится руководством к действию. И вот третья составляющая пребывания – это неразрывная связь между теорией и практикой. Если Дух Святой пребывает в нас, если Слово Его живо и действенно, брат и сестра, это ведет нас к жизни, к поступкам. Здесь вспоминаем то, о чем читали в начале этой главы. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как он поступал. И, брат и сестра, не пытайся это делать. Если Дух Святой не наполняет нашу жизнь, если Слово Его не живо и действенно, мы не сможем поступать так, как Он поступал. Братья мои и сестры, последнее время, оно началось тогда, в жизни ранней христианской общины. В равной степени сегодня, братья и сестры, церковь испытывает проблемы внутри, нападки извне. И в наше время, как, наверное, ни в какое другое, расцвет тех, которые хотели бы выдать себя за Христа. Много тех, которые претендуют на это право. Поэтому нам нужно помазание от Святого. Нужно, чтобы Слово Божие живо и действенно утверждалось в нашей жизни. И чтобы таким образом это Слово вело нас к жизни, к практике подражания Господу Иисусу Христу. И тогда что делать, брат и сестра? Ложись и спи, благодари Бога, спи, потому что возлюбленному своему Он дает сон. Причина бессонницы может быть разная. Но если не можем спать, потому что совесть не дает нам покоя, молись, брат и сестра. Не жди, чтобы день тот застал тебя как тать. Дети, говорит сегодня Иоанн всем нам, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение, не постыдиться пред ним. Не как-нибудь, брат и сестра, не с краюшку, не как бы пролезть туда, в твое царствие, брат и сестра, с дерзновением, открытым лицом, потому что мне и тебе дано право не только называться, но и быть его детем. Пусть Бог благословит нас быть в числе ожидающих, желающих его славного пришествия. Пусть ему будет слава за все. Аминь.